Всем привет! Мы начинаем новый сезон подкастов. Нас давно не было слышно. Меня зовут Наталья, но у нас сегодня большая компания здесь собирается. Вот новый сезон, он будет у нас сопряжен с многими разными интересными голосами. Тоже с разных совершенно стран по Востоку мы будем с вами обсуждать разные новости. У нас будет новые и интервью в том числе. В общем, очень много нового. И я вам представлю людей, которые у нас сегодня будут. Это Александра, Полина и Артемий, которые, в общем-то, будут у нас дальше вести и все подкасты, будут брать интервью, и, в общем-то, мы будем слушать их прекрасные голоса. У нас на подкасте те самые восточные тонкости. Ну, а я передаю слово им. Сегодня мы с вами обсудим новости на околовосточные темы.
Привет всем на новом сезоне подкаста «Те самые восточные тонкости». И заранее хотелось бы сразу сказать, что новый сезон будет больше уходить в дальневосточную тему, потому что, в отличие от предыдущих ведущих, мы, то есть я, Полина и Артемий, мы дальневосточники. Мы учим китайский язык, вторые языки у нас тоже дальневосточные, юго-восточные и так далее.
Поэтому, если вы ищете новостей по Ближнему Востоку, то стоит отписаться от нашего подкаста.
Артемий!
Больше вы здесь не услышите их никогда.
Нет, у нас будет Ближний Восток, не надо. Ближний Восток никуда не денется. Так, ну, давайте начнем.
Ну, я могу начать с новости, потому
да,
что
да, у нас самая главная новость — это, наверное, то, что вот Артемий уже тут сделал нам такой хинт, то, что касается выборов, да? Наверное, последняя самая главная новость — это у нас выборы Трампа.
Ну, это вообще главная новость года, и, возможно, будет десятилетие, судя по той программе, которую он хочет проводить. Ну, для тех, кто следил, ну, вы понимаете, почему это важно для Дальнего Востока, потому что Трамп известен как очень антикитайский человек, который планировал вводить очень много политик, связанных на ограничение Китая. Ну и в целом нужно сказать немного о выборах. Для тех, кто в танке, ну, вы наверняка даже в танке слышали об этих выборах, о том, что они в принципе были, потому что в Америке каждый год они проходят, вне зависимости от того, ушел в отставку президента или нет, и таким образом уже 200 лет выборы проходят раз в 4 года, и можно предугадать, когда они будут. Ну и в этом году выборы были особенно скандальными. Ну, начиная с того, что, как известно, Байден ушел из гонки до начала выборов, что является очень такой экстраординарной новостью. Он объявился на выборы и при этом ушел с них. Ну, это известная история, то, что есть президенты, которые не шли на выборы, хотя они имели право по закону. Как известно, в Америке ограничение 2 срока. Но Байден сначала пошел на выборы, проводил свою избирательную кампанию долгое время, и после провальных дебатов он ушел, можно сказать, в отставку, потому что получалось так, что в любом случае он с 25 года больше не президент Америки, и это беспрецедентная история, потому что новый кандидат от демократов Камала Харрис, она в экстренно короткие сроки должна была зажечь кампанию и привлечь на свою сторону избирателей в так называемых колеблющихся штатах. Ну, история выборов в Америке в том, что есть штаты, которые всегда голосуют за одну партию, как Техас, который всегда голосует за республиканцев, или Калифорния, которая всегда голосует за демократов. Есть штаты, которые считаются колеблющимися, то есть те, где нету явных предпочтений и где очень маленький разрыв между двумя партиями. Ну и предполагалось, что Камала Харрис, как более новый лидер, как человек, у которого антирейтинг меньше, чем у Трампа, ну, по крайней мере, в последующем там он выровнялся, там были колебания, то, что она как человек может быть очень серьезным конкурентом Трампу. Трамп, как человек, у которого серьезная база в виде недовольных политикой администрации Байдена в течение 4 лет, ну, получилось так, что одна идет против Трампа, другая идет против Байдена, то есть против Камалы. И тем самым эти выборы, они, как говорят, вот наверняка те, кто следят за выборами, это часто слышат, это очень поляризующие выборы. Америка очень сильно расколота. Ну, вообще так говорят про все выборы. Уже, наверное, лет 30, лет 40, как вот Рейган пришел к власти в 80-м году. И это уже такое клише. Но в этом году как будто его слишком сильно повторяли. Ну и ожидалось, что выборы будут ноздря в ноздрю, будут очень серьезные дебаты, будет очень серьезная борьба, буквально там за каждый голос. Ну, для тех, кто знает историю, сразу вспоминаются выборы 2000 года между Бушем и тогдашним кандидатом от демократов Альбертом Гором, когда буквально Буш победил с отрывом в несколько тысяч голосов в одном штате, что являлось самыми скандальными выборами в послевоенной истории Америки. Ну и думали, что будет примерно то же самое, что будут провокации различные, будут там срывы выборов на участках отдельных, будут всякие там митинги, возможно, даже террористические акты, такое тоже иногда всплывало. Но, как итог, Трамп просто разнес Камалу Харрис, если называть вещи своими именами, потому что он победил во всех 6 колеблющихся штатах, он победил в национальном масштабе, чего не делали республиканцы очень давно, и тем самым он победил на выборах как президент. Его партия набрала большинство в Конгрессе и набрала большинство в Сенате. И таким образом у него огромная власть для американских президентов. Но мы здесь не будем акцентировать внимание на его программе, связанной с реформой государственной системы, более известной как план 2025, ну, по-английски несложно перевести как Project 2025. Это очень скандальный план, от которого Трамп, с одной стороны, дистанцировался, с другой стороны, это план, который создан очень важной организацией в рамках партии Heritage Foundation, которая придумывала множество программ для республиканской партии. Здесь нам это не особо важно, потому что мы будем обсуждать все-таки внешнюю политику. Ну и в этом плане, опять-таки, те, кто следят за выборами и вообще за Америкой, ну и кто знает Трампа, хотя бы то, как он правил с 17 по 21 года, это очень непредсказуемый политик. И ожидать от него можно все, что угодно. Но есть как бы гарантии того, что антикитайская линия в его политике, она очень твердая, это его личное предпочтение. Ну и, возможно, он будет продавливать эту линию. Прежде всего, его инициатива состоит в том, чтобы ввести огромные пошлины на импорт товаров из Китая, да и в целом из Азии, но акцент делается именно на Китае, до 100% на некоторые виды товаров. Многие экономисты уже говорят, что это очень опасная с экономической точки зрения политика, то, что она может привести к новому всплеску инфляции, которая еле-еле была поборена администрацией Байдена. Ну и, скорее всего, он не сможет ее привернуть, потому что, ну, Трамп, он, конечно, непредсказуемый политик, но он очень следит за мнением избирателей, за всякими соцопросами, и как только он начнет это исполнять, он поймет то, что от него отворачиваются люди, он наносит вред Америке, ну и тем самым, скорее всего, ее свернет. Но это не отменяет того факта, что, во-первых, лидеры многих стран, они озабочены, то, что вот уже на прошлой неделе было заседание руководства Китая, на котором обсуждалась угроза со стороны Америки и того, что главный торговый партнер Китая сейчас может ввести пошлины, которые очень сильно могут ударить по экономике страны. Но проблема Китая нынешнего в том, что Китай находится в кризисе некотором. Нельзя сказать то, что это катастрофа.
В каком? Экономическом?
Да, экономическом кризисе, прежде всего. Ну, про политику нельзя судить Китай, потому что там много чего неизвестно и закрыто, но там нету признаков того, что там какие-то серьезные проблемы в политике. В экономике там давно известно с коронавируса то, что страна в стагнации, то есть очень маленькие темпы роста для Китая. Это ключевой момент, потому что 3-4-5% роста ВВП — это большие цифры для многих стран. И сказать то, что это какие-то очень плохие цифры, учитывая, что в той же Америке рост в прошлом году был 2-3%, это может показаться странным, но Китай намного беднее, чем США. Примерно в 3-4 раза, если брать ВВП на душу населения, то есть как по уровню, ну это грубо называть уровнем жизни, но как выпуск экономики на одного человека. И таким образом такие темпы роста, они для Китая, ну, очень плохие. Плюс проблема в том, что внутренний спрос не растет, уровень жизни стагнирует и не особо растет в Китае, зарплаты тоже не особо растут. Также сейчас на рынке недвижимости серьезный спад, до этого надулся пузырь, из-за чего многие люди набрали большие кредиты на покупку недвижимости, и эти кредиты очень сильно тянут вниз вообще какие-либо бюджеты людей. И таким образом получается то, что внутренний спрос он не растет, люди не тратят на себя деньги, и за счет внутреннего спроса расти очень трудно. Ну и Китай, китайское руководство, оно последние года, ну, это десятилетие, делает упор на внешнюю торговлю. за счет экспорта пытаются вытянуть экономику, что в целом получается у американского, у китайского руководства.
И так и что? Мы сейчас думаем, что Трамп, он как бы наоборот ведет больше санкций против Китая, и Китай не сможет вытянуть свою внешнюю торговлю?
Не санкции, это важный момент. Это именно что пошлины. То есть никто не запрещает продавать китайские товары в Америке. Просто они будут дороже раз там, в полтора-два. И логично предположить, что ну, это вряд ли скажется положительно на спросе китайских товаров в Америке.
А США, по сути, это самый большой рынок сбыта для китайских компаний. И терять такой большой рынок, это будет, ну, подобно смерти на самом деле. Особенно для каких-то небольших бизнесов, которые не входят в большие конгломераты или не являются основаны какими-то партийными лидерами. И, по сути, Китай может потерять... еще большее количество экономической силы. И, в принципе, наверное, со стороны Трампа, по его мнению, это действительно правильная политика. И республиканцы очень часто придерживаются реалистической парадигмы международных отношений, где существует вот эта вот дихотомия сверхдержавы и державы, которая пытается занять ее место. И для США этой державой, которая хочет занять место мирового лидера, является Китай. И для реалистов важно поддерживать суверенитет и лидерство своей страны, поэтому...
Поставить Китай на место, в
общем. Да, поставить Китай на место. С учетом того, что все еще существует конфликт Китая и Тайваня, с учетом того, что Китай занимает большие рынки Юго-Восточной Азии, куда в последнее время начали приходить множество западных инвесторов, и в ту же Индонезию, в которой дешевая земля, в которой дешево будет что-то произвести и потом обратно привезти в ту же США. В те же штаты. И Юго-Восточная Азия сейчас, по сути, это то же самое, что и Китай в 2000-х, 90-х, когда началась политика открытия, начали принимать различные иностранные инвестиции, открывать специальные экономические зоны. То есть это просто дешевая рабочая сила, но если в Китае не было такого количества полезных ископаемых, как в той же Индонезии, которая может сама себя обеспечить нефтью и является главным поставщиком нефти, например, для той же Австралии и Японии, просто невыгодно давать Китаю занимать еще этот рынок, и выгодно скорее больше ослабить его.
Ну, говоря про экономику, чтобы с ней уже закончить, очень важный момент, то что Трамп не предлагает ограничиться только Китаем. Он хочет ввести ограничения на импорт товаров из многих стран. Ну, я не скажу прям точно какие цифры, потому что он каждый раз там... Это ж Трамп, это нужно учесть то, что каждый раз у него там новые мнения.
Всем пятниц, да.
Буквально от того, как он проснется, такие будут пошлины. Ну и... В такие случаи можно открыть программу, которая есть у Трампа, с которой он шел на выборы. Но это просто это... Это нельзя писать словами. Это буквально капсом, там реально капсом писали слоганы. То, что вот слоган «Экономическая политика Трампа». «Сделать экономику хорошей». Там буквально так написано.
Ну, по сути, он будет использовать протекционизм, и это сильно ударит по внешней торговле многих стран в Азии, мне кажется.
В целом мира.
В целом мира, наверное, да. Что касается военных, что касается каких-то конфликтов, мне кажется, что вряд ли это дойдет до эскалации какой-то особой, особенно в Юго-Восточной Азии, которая, в принципе, находится в ОСЕАНе и действует сообща, и, в принципе, имеет более-менее нейтральные отношения с большинством крупных стран, с тем же Китаем, несмотря на конфликт в Южно-Китайском море. Поэтому... Вряд ли это приведет к каким-то военным действиям, хотя насчет Тайваня я бы не была уверена, потому что вполне возможно, что в какой-то момент, с учетом усиливающейся китайской агрессии в пропаганде того, что Тайвань — это часть Китая, и несогласием Соединенных Штатов, которые, кстати, не признали Тайвань.
Да.
Непонятно, что будет.
У них хитрая такая политика, да.
То есть статус-кво сменится.
Мне кажется, что да.
Но важный момент, еще нужно учесть, что Трамп, он такой человек, ему очень важно показывать силу. Но если Китай захватит Тайвань, не нужно быть политологом, чтобы понять то, что это слабость Америки будет. И таким образом, ну, здесь нельзя гадать, что будет, потому что, ну, о том, что возможен конфликт Тайваня и Китая, Но это история, которая тянется, ну, именно конфликт, такое чувство, будто началось с 22-го года, вот эти все разговоры.
Да-да-да.
И они могут длиться долго, потому что какой-то причины, чтобы эта война началась именно завтра, именно там в такой-то день, их нету. То есть война может начаться завтра, может начаться через 9 лет, 10, там, 20, 30, 40.
Угу.
Ну и таким образом сказать то, что вот прям точно все поменяется, ну, можно сказать, конечно, можно не говорить такого.
50 на 50, как всегда.
Ну, буквально 50 прогнозы. На 50, чем все может кончиться. И здесь сложно указывать, но опять-таки Трамп сильно зависит от мнения, которое есть у избирателей. Как мы видели вообще в ходе этой гонки, внешняя политика американцев не очень волнует. Вот если вы смотрели дебаты, я не про Трампа и Харрис, где там Трамп говорил про собаку, которую украли мигранты в Огайо. Такая история, как он рассказывал, что якобы мигранты украли собаку кого-то, зарезали ее и пожарили, чтобы съесть. И модераторы дебатов прямо сказали то, что мэр этого города, Спрингфилд, сказал то, что это все вранье, не было такого. Это известная история. В том плане, чтобы вот не было обвинений, то, что я антитрампист, ну, можете загуглить.
Да.
Это история, которая за пределами правого Твиттера, она не выходила, но и оказалась враньем полным. Но я не про эти дебаты, я про дебаты, которые были вице-президентов, потому что, ну, те, кто следят за выборами, они знают про фигуры вице-президента Трампа, Джей Ди Венса. Это очень специфический человек. И не будем здесь вникать в подробности того, насколько он специфичен в плане внутренней политики. Скажем лишь про внешнюю. И он очень ярый, за изоляцию выступает ярый.
Угу.
Ну и таким образом можно предположить, что он может давить, в принципе, на мысль, что нужно Америке выходить из всех мировых конфликтов и из всей политики. В то же время Трамп заявляет о том, что он закончит все войны в мире. И это будет увязано?
За 24 часа.
Ну, не будем упоминать, что там он обещал за 24 часа закончить. Во всяком случае, он обещал закончить многие войны. Mm-hmm. И как это будет связано, как бы уход Америки из конфликтов во всем мире и в то же время окончание всех войн. Но есть предположение, что войны могут закончиться не в пользу Америки. Но есть предположение, что это может отдёрнуть его, вернуться обратно в эти конфликты. Но здесь важно не переоценивать влияние его окружения на самого Трампа. В принципе, окружение Трампа — это очень такая мемная история, потому что это единственный президент, чье окружение после его ухода в большинстве своем выпустил книги «Почему Трамп плохой человек». Буквально глава администрации давал интервью о том, почему Трамп сумасшедший человек, который обзывал ветеранов. Не мог понять, почему ветераны вообще за страну свою могут там умереть. Куча всяких историй, как там часть его команды вообще призывала голосовать за Камалу. Ну и ожидать то, что он наберет адекватных людей в свою команду, ну, скорее всего, есть предположение, что он наберет листецов к себе в команду. Те, кто будут говорить, какой Трамп великий, и ничего не продуцировать в ответ.
Угу. Да, но это как с Ближним Востоком. Он все выводил войска с Ближнего Востока. Постоянно то он выводил, потом опять выводил. В общем-то, да.
А в итоге Байден вывел войска.
Да. Не, а потом опять они их водили. В общем-то, сама история, которая сейчас происходит на Ближнем Востоке, тоже в секторе Газа, Израиль, это, в общем-то, прекрасно изображает, да, политику американскую на Ближнем Востоке в том числе. Так, и что у нас еще помимо выборов?
Ну, что происходит вообще в мире? Ну, вот хотелось бы остановиться немного на регионе Юго-Восточной Азии, а конкретно на Вьетнаме. Как вы могли слышать, скорее всего, в сентябре на Вьетнам обрушился огромный тайфун, называется Яги. Он унес в жизни там сотни людей, и не только в Вьетнаме, в принципе, по всему региону Юго-Восточной Азии. Россияне могут помнить этот инцидент как то, что помешало сборной России сыграть со сборной Таиланда в Ханое, потому что...
А сборной по какому виду спорта?
По футболу.
Это очевидно.
Может, и регби там.
Ну вот, в те даты планировался, по-моему, что ли, 9 или 6 сентября планировался футбольный матч, но поскольку бушевал тайфун, естественно, никакого матча не состоялось. Так вот, вообще, к чему это все я говорю? К тому, что недавно вышла новость, что во Вьетнаме разбушевался 7-й за год тайфун. Он называется Инсин.
Они как-то переводятся, эти вообще имена, нет?
Ну...
Или это прям, вот знаете, есть такая фишка, связанная с тайфунами, что есть даже исследования, в основном называют женскими именами и мужскими именами. И вот, мол, люди, они, когда надвигается тайфун, типа Джейн, они такие: о, какой милый тайфун, я не буду прятаться. И вот они, и есть такое исследование, что вот надо называть тайфуны мужскими именами, потому что люди воспринимают это как такая, типа, грубая сила, и надо скорее вот прятаться и спасаться. Вот как тайфун Борис, например, и все такие сразу... Это что-то кошмарное.
Милый ураган Катрина.
Да, либо милый ураган Катрина, либо тайфун Борис. Ну, скажите, это вот по-разному звучит. Поэтому во Вьетнаме такая же фишка, нет?
Вот насчет именно конкретно этого тайфуна я не находила, но вот как раз-таки бушевавший в сентябре тайфун Яги, он вроде как переводится, ну, тайфун козла.
Тайфун козла?
Да.
Ну, понятно.
Ну вот, к счастью, этот тайфун Инсин не был таким разрушительным, как Яги, потому что Яги вообще, он был самым разрушительным в Юго-Восточной Азии, что ли, там, за последние лет 10. Вот, и на момент понедельника обещается, что его скорость снизится, но какие-то разрушения все равно есть. И скоро он доберется до прибрежных провинций Куангнам и Биндин. Вот. И...
А как ты думаешь, почему такие тайфуны достаточно разрушительные в прессе, например, российская, освещаются меньше, чем, например...
Выборы президента в Америке?
Нет, чем тот же условное наводнение в Валенсии, про которое было 1000 миллион новостей, а про достаточно разрушительный тайфун... козла, практически ничего не было. Я услышала об этом только... Сейчас я услышала в первый раз об этом.
Только про тайфун Яги?
Ну, в принципе, про тайфуны, которые происходят в Юго-Восточной Азии, потому что...
Целый футбольный матч отменился, мы не знаем. А то, что в Валенсии произошло, это действительно довольно такая громкая новость.
Вот я не знаю, это, наверное, зависит от новостей, которые мы читаем, потому что я про Валенсию, например, встречала очень вот так вот фрагментированно, и то из инстаграмов испанских теннисистов. Вот, а про Яги, ну вот как раз-таки про него вот было достаточно много новостей. И вот они как раз-таки были связаны, что вот типа, да, там затронули вот сборную России по футболу, ну вот потому что они и так играют там, типа, раз в месяц, и то вот эти околотоварищеские матчи, потому что не могут больше играть официально и пока что.
Ну, то есть проблема просто в тех агрегаторах новостей, которые мы потребляем.
Мне кажется, есть такой момент. Да, но еще тут, конечно, можно все спихнуть на западноцентричность новостей, что все обсуждают выборы, но вот что происходит в Азии, это можно узнать только из каких-то специализированных источников и если вот самому копаться.
Ну, кстати, да, потому что на самом деле в Китае происходит достаточно много новостей, которые освещаются исключительно в китайской прессе. Для тех же хуатя, которые, ну, китайцев, которые живут за границей, есть отдельные газеты, в которых освещается то, что происходит в Китае. А мы, люди из России, которые, ну, вроде бы изучают Китай, в обычных ежедневных агрегаторах новостей, тех же телеграм-каналах новостных, сайтах новостных, мы не знаем, что сказал министр экономики Китая. А это было важно, например.
И что он сказал?
Ну, на самом деле... На самом деле, там достаточно интересная политика, потому что они до сих пор пытаются сражаться с последствиями ковида, особенно с упадком частного мелкого бизнеса. И несмотря на то, что китайское государство достаточно сильно проникает именно в бизнес-сферу, например, самые большие компании китайские, которые включают в себя много маленьких, они полностью все принадлежат либо партии, либо государству. И, наверное, было бы логично, если бы государство сконцентрировалось на восстановлении только этих больших, крупных и средних бизнесов. Но недели две назад было проведено собрание, я не помню уже какого органа, если честно, но там выступал министр экономики, где он...
Скажи просто руководство Китая.
Где он обещал, что они помогут малому бизнесу. И достаточно значимая новость для Китая. Хотя да, для мира, наверное, это не очень важно.
Там новости, которые мы заслужили, это в том числе, если пробиваешься, что произошло в Китае, вот меня вывело, мол, там собачка съела статую Будды, вот, это то, что в ТикТоке популярно, да, какая-то собачка съела статуэтку Будды, но с собачкой все в порядке.
Я помню, очень сильно расфорсили новость про то, что Корги стала полицейской, чтобы лазить под машинами. Вот.
Это тоже в Китае?
Да, это в Китае. В Китае впервые взяли собачку Корги на работу, чтобы она лазила под машинами и искала наркотики. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Потому что обычно берут каких-то больших собак, чаще охотничьих, потому что у них, ну, якобы более развит нюх. И вот впервые, по-моему, за всю историю существования китайской полиции туда взяли корги. И это так расфорсили, что я, наверное, месяц видела новости про эту корги. Бедняжку.
Давайте признаемся, что в Китае нет особо интересных новостей.
Ну, это, наверное, связано еще с тем, что это достаточно закрытая страна.
Ну вот да, в этом проблема.
И какие-то прям крупные изречения, события, они происходят либо на съезде КПК, либо на съезде... Я помню только английскую аббревиатуру, если честно. NPC. National People's Congress.
На Конгрессе?
Перевода не будет.
Или во время новогоднего выступления Си Цзиньпиня.
Всекитайское собрание народных представителей.
Во, Всекитайское собрание народных представителей. А какие-то мелкие новости, какие-то мелкие детали, они... Либо неинтересные, либо не освещаются, потому что это, ну, якобы тайные, секретные, относятся только к Китаю. А, например, те же новости про то, что в Китае очень сильно разнится статистика входа и выхода капитала со статистикой Всемирного банка, потому что очень многие вещи скрываются банками Китая, собственно, потому что все банки тоже государственные. Что происходит какой-то трафик товаров, как через Китай, как через транзитную зону, но это тоже не учитывается якобы.
Угу.
И поэтому случается огромный такой провал, а где деньги?
Понятно.
Вот.
Но про корги все-таки интересно, да, чем про какой-то провал.
Да и объективно, типа, даже когда эти собрания проходят, эти ивенты, никто никогда не анализирует, что там сказано напрямую. Это по факту рассуждение... Рассуждение, кто как там сел, с кем там сел, кто что сказал, как долго... Кто что говорил и так далее.
Угу.
Ну, это гадание, по факту, которое может оказаться полностью неверным.
Ну, или эта новость просто, как заходишь на CCTV сайт, это основной агрегатор медиа в Китае.
Угу.
Это главная, типа, телекомпания, как у нас Первый канал, у них CCTV. И там вот просто первые три новости, которые ты видишь на этом... сайте это Си Цзиньпинь сказал, Си Цзиньпинь сказал, Си Цзиньпинь сказал. И просто одни и те же фотографии Си Цзиньпиня с умным лицом.
Главное, чтобы хорошее.
Да.
Ну это как будто, когда Советский Союз был, была типа наука криминологии или что-то такое.
Криминалистика, может быть.
Не, короче,
слово Кремль.
По-английски лучше звучит, криминологи.
Да.
О, не криминологи.
Кремлинологи.
Кремлинологи, да. Это хотя бы выговорить можно.
Советология.
Ну, типа того. И суть этой науки в том, чтобы понять зависимость решений руководства от того, кто как сел на съездах партии. И как итог... Советского Союза нет, как вы могли заметить. Ну и оказалось то, что почти все, что было написано, это полный бред, который не имеет никакой связи к реальности.
Но, может быть, они так представили, да, что мы же все-таки действительно Советского Союза больше нет. Может быть, они как раз-таки изучили так, что способствовали тому, что Советского Союза больше нет.
Ну, как оказалось, почти все, что было написано, про то, кто как сидит, это полный мусор был, который никак ничего не помог. Типа, от того, кто как сел, не предсказало то, что Советский Союз развалится. Если сузить как-то.
Это как гадание на Таро, только гадание на депутатах
всенародного. На стульях. Сравнивая с той же Америкой, типа, сколько там интересных персонажей, какое там шоу творится.
А в Китае нет таких интересных персонажей.
В Америке есть Джей Ди Вэнс. Это уже ходячий мем. Там есть такие люди, как Кеннеди, младший. Ну, RFK, его больше называют по аббревиатуре, потому что Кеннеди было много, как известно в истории. Чтобы их всех не путать. Это просто ходячий мем. Если вот... Если никто не против, могу рассказать про него маленькую историю, насколько это ходячий мем. Он же шел на выборы и был кандидатом третьим от третьей партии. Изначально был демократом, потому что он Кеннеди, а Кеннеди, они все демократы. Ну, почти кто политикой занимается в целом. Ну, у них много лора интересного в этой семейке.
Mm-hmm.
Это как там сестра президента Кеннеди, то, что у нее была умственная отсталость, потому что сделали лоботомию. То, что вот этот RFK Jr., он, в принципе, человек был такой специфичный. Но вот когда он пошел на выборы и ушел как кандидат, там, отдельная история, почему он пошел третьим кандидатом, он, если что, антиваксер, он выступает против вакцин,
угу.
Он называл коронавирус мировым заговором. Ну, вы можете додумать многие аспекты его точек зрения. Ну, и этот человек, когда шел на выборы, журналисты копали его историю, потому что, ну, кандидат, логично копать его историю так-то.
Ну, да, да.
Ну, и там много еще интересного всплыло. Например, когда он разводился со своей женой в начале 10-х годов, там шли споры о том, вот, почему это делалось, ну, в рамках суда, когда развод дошел именно до суда, там это часто вспоминается, и там была чудная история, как он оправдывался. Он рассказывал то, что у него умственная отсталость, потому что червь пробрался ему в голову, и червь ест его мозг. И типа, можете вбить имя RFK Jr. по-английски, и там первая будет ссылка «червь в мозгу». Вторая история, не менее интересная, это, ну, если опять-таки вбить имя в гугле, первая будет про червя, вторая ссылка будет про медведя. Когда... Он был экозащитником в свое время.
Mm-hmm.
И много чего сделал там нормального, без шизы, которые сейчас у него. Без антиваксерства. И когда он был активистом, однажды он ехал, ну, живет в Нью-Йорке, если что, ехал в Нью-Йорк из загорода и увидел медведя, который был убит кем-то.
Mm-hmm.
Ну, это не важно кем, ну, и неизвестно кем. Ну, и у него была идея одна, ну, адекватная идея, он взял труп медведя к себе в машину и поехал с ним в город. И в тот день у него была встреча важная. И он подумал, типа, как-то не очень ехать на встречу, когда у тебя в багажнике труп медведя. Ну и вот он решил избавиться и нашел не нашел лучшее место, чем Центральный парк в Манхэттене. И он оставил прям там медведя, чтобы никто не заметил. И потом в местных новостях была история, типа, откуда медведь в центре Манхэттена, в центре Нью-Йорка. И никто не знал, кто это, пока он сам об этом не рассказал. Потому что журналисты, я не помню, какое издание, наверное, CNN, потому что они часто стоят за многими сливами. Они заявили о том, что у них есть инсайт про него. И вот он решил, что лучше защита — это нападение, и рассказал первым историю о том, как он повез медведя в багажнике и оставил его в центре города.
Умные мысли преследовали его.
И самый-то рофл в том, что в итоге Трамп его взял себе в команду и, возможно, будущий министр здравоохранения Америки.
Это же ужасно.
Как сказал Трамп, я дам этому человеку здравоохранение, чтобы он там рулил. Он буквально так сказал. И вот он планирует отменить многие вакцины, которые есть.
Да.
Но, как известно, не факт, что у него это получится, потому что все, кто будет работать в Министерстве здравоохранения, они явно это не оценят. Плюс республиканцы, они не все трамписты, и не все антиваксеры, как бы... Наверняка будут те, кто задастся вопросом, типа, что он там вытворяет. Но это уже история не про Дальний Восток, это просто вот...
Лирическое отступление.
Да.
Поворот на Запад.
Да.
Сравнить, как все спокойно в Китае. Да.
Там нет таких персонажей. И как бы вот вопрос, почему мы обсуждаем Америку, а не Китай. В том числе вот поэтому.
Что касается китайских новостей, обычно там какие-нибудь социальные драмы освещают. Я вот видела часто, мол, там в детстве были разлучены дети, потом какой-нибудь ребенок пытается найти своих родителей. Вот последняя новость была о том, что все-таки через свои ДНК, там с помощью ТикТока, полиция там смогла как-то найти родителей этого ребенка, и он нашел свою семью и был так счастлив. Вот, наконец-то я увижусь с мамой. Потом он приезжает к этой маме, там какие-то очень слезливые, они там обнимаются, плачут, безусловно, все такое. А потом оказывается, что этой семье очень много долгов. И мама на него наседает, что вот, ты теперь популярная личность, ты как-то надо раздать долги. И он начинает открывать какой-то свой онлайн-магазин, просто потому что он популярный человек и может теперь продавать за счет своего собственного бренда. Он поднимает деньги, но все эти деньги он раздает своей семье. Потом братья с ним не особо общаются, тоже как-то его
наседают на него, чтобы он просто дал им денег, и, в общем, вот это счастье обрести семью называется. Близкие люди, которые тебе всегда помогут.
Сыновняя почтительность.
Да, да, вот нашел, был счастлив, и все, оказывается, просто хотят от тебя денег, и ты никому не нужен на самом деле.
Ну, на самом деле, подобных историй в Китае очень много происходит, потому что в Китае... Почему-то мало кто говорит о том, как сильно криминализирован Китай. И... Если мы знаем очень много о каких-нибудь условных серийных убийцах из США, из России той же, про китайских мало кто говорит, в принципе, про азиатских мало кто говорит. Я видела всего один подкаст, который обсуждал корейских.
Ну, потому что есть фильм, по-моему, какой-то есть корейский фильм, если не ошибаюсь, про какого-то серийного убийцу. Ну, очень популярный.
Может... Мне кажется, это половина всех корейских фильмов, которые есть.
Может быть. И, ну вот, пара про японских, ну, потому что японские — это прям совсем уже трэш и очень неприятные вещи. А про китайских практически ничего не известно, и надо прям покопаться по Википедии, чтобы увидеть, что вот был такой-то, такой-то, что он ездил там по таким-то, таким-то провинциям, убивал женщин тем, что сбивал их камнем, и все такое. И мало кто говорит о том, как распространено похищение людей в Китае. Вот просто берут, подъезжают и с улицы хватают, и все. Ты больше этого человека никогда не увидишь.
И детей, и взрослых.
И детей, и взрослых, но в основном девушек.
Я поспорил бы с тем, что там прям сильная преступность, как ты говоришь. То, что похищать людей, это скорее уже нулевые годы. Ну, это то, что раньше было. Сейчас в Китае намного получше с преступностью. Там были... Серьезные усилия.
Получше с преступности. Они как бы там поумнее стали, да?
Там, в Китае, в 10-е годы были большие усилия затрачены на то, чтобы бороться с преступностью. Типа в 90-е годы там прям очень трешово было. Там были города, где власть захватывали банды местные, преступные. Мы их потом выкуривали местные правоохранители. Там в связке с федеральными, ну не федеральными, Китай не федерация, ну вы поняли, национальными. Национальной полицией. Ну и сейчас намного лучше с преступностью, особенно в крупных городах, по типу похищения, там, убийства, да даже воровство. Ну, не сказал бы, что это прям редкость, все-таки преступность неискоренима, в принципе, как явление нигде в мире. Но нужно учесть то, что в Китае каждая точка стыкана камерами. То, что их больше всего в мире, то, что там искусственный интеллект развит именно на распознавание лиц. И сильный прогресс сделан в этом плане. Не спорю, что в провинции возможен всякий трэш. И то, что там такое еще осталось. Но это скорее как пережиток прошлого. И туда тоже идет.
Ну, вот как раз-таки по провинцию. Недавно в китайском ТикТоке завирусился мужик, который якобы растит очень много детей. Один, без жены. И вот он как их любит, как он для них зарабатывает деньги. И он начал принимать донаты на содержание этих детей. То, что вот я такой бедный отец-одиночка, я старенький, у меня так много детей, их надо кормить, бла-бла-бла. В итоге он стал достаточно популярным в этом китайском ТикТоке, в Доуине. Но потом приехали репортеры и узнали, что он держит свою жену в хлеву, где она привязанная, сидит, он ее бьет. Он ей дает какую-то совсем скудную еду, детей не кормит, и все деньги, типа, откладывает куда-то на что-то. Или проигрывает в автоматах. Вот. И там ходили слухи про то, что и жену он свою похитил, и дети не его, и что он заставлял ее рожать специально, чтобы вот получать пособие на детей. Ну да, это провинциальная история. Чисто такая деревенская.
Ну, я слушаю чисто по статистике, потому что ну, ощущение, вайп — это так себе критерий для оценки чего бы то ни было. А статистика — это цифры. Там можно от них отталкиваться хотя бы. Ну, и я перед подкастом не смотрел статистику преступности, прям точные цифры. Могу загуглить, но там сильное снижение в Китае идет.
Да.
Пока я ищу, можете что-нибудь сказать.
Нет, ну давайте мы переключимся уже, может быть, с преступности как раз вот про кинематограф, да, Саша хотела сказать. Аниме, эффекте аниме.
Возможно, это прям супер расфоршенная тема, но меня очень долго, на самом деле, беспокоит этот вопрос, и он снова возник в моей голове, когда я увидела новость о том, что в России выходит не просто дублированный, голосом, но еще и дублированные в смысле всяких надписей, перерисовки. Аниме-фильм, который собрал достаточно большую кассу в России. За неделю он собрал 68 тысяч долларов. Извините, не переведу сейчас в рубли.
Ну, большая сумма, да.
Два нуля добавляй. Это очень условно будет.
Ну, 6 с чем-то миллионов рублей он собрал.
А что это за фильм? Как называется?
Это фильм «Оглянись». Он снят по ваншоту. Ваншот — это такой вид манги, в котором всего одна глава. В общем, как пишут везде, он от автора «Человек-бензопила». Это достаточно известный, популярный аниме и очень популярная манга, которая сейчас издается и продается. И вот, кстати, тоже вот этот вот момент того, что манга начала очень широко распространяться. Именно в таком печатном виде, и каждый месяц появляются какие-то новые релизы, причем не всегда прям такие супер популярные, типа печаталось Shonen Jump. Shonen Jump — это такой альманах большой, который еженедельно печатается какая-то манга, которая популярна. И попасть в Shonen Jump, например, для всяких мангак — это очень престижно. Вспоминая свой опыт того, как я начинала смотреть аниме, и как тяжело было попасть на прокат того же Хаяо Миядзаки в кино, как тяжело было найти мангу, и хоть какой-нибудь аниме-магазин в той же провинции, потому что я из провинции, а я не из Санкт-Петербурга. У меня постоянно в голове живет вот этот вопрос, почему аниме стало таким популярным? Почему все начали читать мангу, почему все начали смотреть аниме, когда это было достаточно нишевое увлечение в период, когда я училась в школе, за которое над тобой могли и посмеяться, и похихикать, и что-то неприятное сказать. А сейчас у каждого человека есть хотя бы одно аниме, которое он точно смотрел.
Ну, то есть вот этот «Оглянись», я, честно говоря, даже вообще не слышала о нем. Я знала вот то, что вышел там, это очень гремело. «Мальчик-птица», по-моему, да, Хаяо Миядзаки, вот этот мультфильм, то, что вот там, по-моему, там как бы финальная работа Миядзаки, хотя мне кажется, как будто чуть ли не каждый раз Миядзаки выпускает фильмы, это каждый раз финальная работа Миядзаки.
Как «Форсаж».
Да-да-да, вот, да. Уже тоже 20-й «Форсаж», 20-й фильм Миядзаки, который финальный. Вот, и получается то, что «Оглянись», он даже был более популярным, чем вот этот «Мальчик и птица»?
Мне кажется, что нет, потому что имя режиссера, имя мангаки не так популярны, как тот же Хаяо Миядзаки, который такой стейпл в мире аниме, потому что все начинали смотреть аниме, скорее всего, с Хаяо Миядзаки. Потому что имя Миядзаки начали первым крутить на ТВ у нас, а Хаяо Миядзаки начали первым крутить в кино. Вот Хаяо Миядзаки и Макото Синкая в одно и то же время. А то, что сейчас появляются более нишевые такие вещи, вот это еще больше меня наталкивает на вопрос, почему? Да. Почему вы начали так интересоваться этим?
Ну, у меня есть предположение, что это просто база, которая уже была, которая десятилетиями существует в России. Ну, с распада Советского Союза. Вот так с очередного раза все-таки удалось пойти в мейнстрим, даже нишевым аниме. Ну, по факту, если так посмотреть, в России аниме существует, ну, 30 и чем-то лет.
Да, если больше. Ну, то есть оно уже... То есть в моем детстве это вообще было популярно. Эти покемоны, это прям...
Сейлор Мун,
покемоны. Все эти фишки собирали, наклейки, татуировки. Все было с покемонами. Вот. И, то есть, и даже до сих пор, там, кто смеется, кто в 90-е вот именно рос, у кого-то до сих пор остались, у меня у брата, он там, он 86-го года рождения, у него была тетрадка, где он записывал покемон такой-то, вот там запись, в общем, что какие суперсилы у этого покемона, там наклейки, и что хочешь, я тебе там, когда приходишь к человеку, кто там в 90-е провел свое детство, да, хочешь, я тебе что покажу, что ты мне покажешь, коллекция покемонов, что же еще показывать, да, там фишки играли, да, это довольно популярная тема была.
Ну вот
покемоны, Наруто, Хаяо Миядзаки, вот тысячи попыток, чтобы аниме стало мейнстримом, и вот получилось в итоге.
Да,
стрельнуло.
Да,
ну, залетело.
Да, я как раз-таки наоборот думала то, что это вот было популярно там 90-е, 2000-е, да, 2000-е, по-моему, Наруто появился. И я помню то, что были ребята, которые вот такие бегали по улицам с руками назад, и ты такой думаешь, боже мой, что это здесь происходит, а это, оказывается, Наруто. Вот, и скорее я думала, что сейчас, уже в 2024 году, как раз-таки уже пошел спад на популярности аниме, а вот оказывается, что наоборот, это все до сих пор живо и популярно.
На самом деле, мне кажется, что вот именно пик популярности аниме был во время ковида, когда все сидели дома, им было нечем заняться, и, о, поиграю-ка в Геншин, достаточно популярная китайская игра. По сути, просто гача-крутилка с неинтересным... Извините, пожалуйста.
Что такое гача-крутилка?
Это мое личное мнение, я не считаю, что оно правильное, это просто мое мнение. Это дисклеймер был. Гача-крутилка — это, по сути, типа казино. То есть ты либо зарабатываешь какую-то валюту в игре, либо донатишь в нее. Потом тыкаешь на вот эту крутилку непосредственно. Обычно в Геншине это называется баннеры. То есть ты тратишь эту валюту, и тебе выпадает какой-то... Когда я училась в средней школе, это называлось бустер-паки. Типа я коллекционировала карточки тоже с покемонами, с драгонболом, и продавались такие вот упаковки карт, в которых ты не знаешь наполнения. И тебе могли попасться карты разной редкости, типа редкие, суперредкие, ультраредкие и так далее. И вот примерно то же самое происходит с этой крутилкой. Ты платишь, получается, эту игровую денежку, открываешь этот пак, и тебе выпадают какие-то карточки. И, к примеру, какой-то ультраредкой карты процент выпадения прям супер низкий, поэтому ты постоянно донатишь туда.
Понятно.
На самом деле так не только китайские игры работают, но и японские очень многие. Тот же достаточно популярный в России Project Sakai. Это вообще ритм-игра про вокалоидов, но там тоже есть этот элемент гачи, который тоже надо вливать деньги. Спасибо большое, что с российского App Store сейчас нельзя заплатить. И очень большую часть игры, вот того игрового экспириенса, который ты получаешь, строится на коллекционировании этих карточек. Потому что из них надо составлять команду, всех разные способности и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, этот Геншин стал популярным, все начали в него играть. А в Геншин аниме персонажи, следовательно... Мы как-то присоединяемся к тому же аниме-комьюнити, начинаем смотреть аниме, и внезапно нам нравится. И поэтому аниме прям супер стало популярным вот в 2020-2021 году, когда еще появился такой феномен, как Dead Inside.
А что такое Dead Inside? Это умерший внутри или что?
Да. Это, короче... Это вообще не тема азиатская на самом деле. Очень часто, скорее, это российская тема. Хотя, я не знаю, может это быть...
Какое-то депрессивное что-то непонятное.
Да, что-то... да. Это, короче, игроки в Dota 2, которые... которые вот... Мне ничего уже не надо, кроме Dota. Меня никто не любит. Я Dead Inside. Которые очень сильно любили аниме «Токийский гуль». Ассоциировали себя с главным персонажем Канеки Кеном, потому что вот он превосходит боль, он так много всего пережил, теперь ему на все равно. Я такой же. Я просто был опыт общения с такими людьми, я жалею об этом. Это тоже повлияло как-то, потому что в какой-то момент времени течение вот этих Dead Inside'ов среди подростков на тот момент достаточно популярным было. Вот.
Что я могу добавить насчет популярности аниме в России? Ну, точнее, как мне кажется, все мы знаем, что в 2022 году многие кинокомпании, ну, такие вот известные, там, 20 век, Fox, они перестали дистрибьюировать свои фильмы в Россию, а это в основном как бы вот западные фильмы, на которые все ходили просто вот, ну, вот так.
Полные залы.
Да, полные залы. Вот вышел «Драйв», все, все сейчас на «Драйве».
Марвеловские все фильмы, там, по-моему, точно были полные залы.
Да, это абсолютно так. И там причем по 10 сеансов в день, и все равно везде полный зал. То есть вот люди бесконечно потребляли то, что производила Америка в основном, и Европа. Но вот фильмы перестали дистрибьюировать, и теперь какие-то американские фильмы, вот, популярные, нашумевшие, например, те же там «Барби», «Оппенгеймер», они вот выходили в прокат только вот у одной сети кинотеатров, и вот все ходили вот чисто туда. Ну и вот, что я вообще хочу этим донести?
Да.
Вот снизилось количество американских фильмов в кинотеатрах, и вот нужно чем-то же заполнять. Кинотеатры же не могут просто закрываться. Они и так там уже позакрывались во времена коронавируса, вот, и поэтому азиатские фильмы набирают какой-то свой ход, и все ходят и потребляют контенты этой культуры. Ну, кстати, и сейчас есть проблемы с тем, чтобы попасть на Хаяо Миядзаки, потому что это очень желанные фильмы. И вот когда, по-моему, в Севкабеле летом были открытые показы Хаяо Миядзаки, ну вот, на открытом воздухе, там просто столпотворение людей, то есть там вообще никак не втиснуться. Вот покупай, не покупай билет, все равно, типа, вот просто очень много людей.
Но в любом случае, это тоже странно, что мы в основном потребляем японский контент, хотя могли бы потреблять китайский, который лицензировать проще было бы, и которого тоже очень много.
Но... Китайские мультики, они более специфичны, не?
Да, нет, на самом деле.
Ну, это по факту, если сказать прям вот точно по факту, это аниме только китайские.
Да,
это то же самое, да?
Ну, мне прям что то же самое. Ну, я не эксперт по китайским мультфильмам, но то, что я видел, популярное, то, что там на слуху, по большей части... То, что именно сейчас современное. Но это на аниме похоже, по большей части.
Угу.
Там нету китайского, прям чтобы вот сказать то, что... Ну, это явно в Китае сделано.
Угу. Да, хотя иногда китайские, те же аниме, эксплуатируют именно китайские легенды и традиции. Потому что я помню, в году 17-18 вышел фильм, основанный на китайской, южно-китайской легенде про что-то там, я уже не помню, если честно, я его и не досмотрела вроде бы. В принципе, у китайцев всё-таки есть свой стиль. Он даже в мэйхуа отражается. Вот мэйхуа сильно отличается от манги.
Мэйхуа — это есть, если что.
Что это
манга?
Это манга, только по-китайски.
Да, но так и называются китайские комиксы, которые публикуются. Вот даже если ты зайдешь сейчас на Мангалип, это агрегатор манги на русском языке, там переводы, сканы, все такое. Там есть манга, маньхуа и манхва. Манхва корейская, маньхуа китайская и манга японская. И на самом деле по китайской рисовке очень заметно, что это китайцы рисовали. Не знаю почему, но вот прям чувствуется. Хотя, может быть, это у меня уже профориентационные моменты.
Ну да, типа, когда я вижу то, что страна Китай, тоже начинает чувствовать китайскую рисовку.
Что made in China, да?
Ну вообще, надо отказываться от таких рассуждений, что вот японское, китайское. Нужно смотреть на автора и на его личные работы. Ну ладно, может быть, студии еще, как вот собрание единомышленников. Потому что, ну... Как национальность может влиять на сам продукт в том плане, что у каждого свой индивидуальный стиль, тем более здесь, в творческой сфере, где индивидуальность выключена на максимум?
Ну, мне кажется, что
какие-то... Это прошлый век так рассуждать.
Мне кажется, всё-таки вот эта вот социокультурная сфера, в которой ты живешь, она все равно влияет.
Я думаю, что для обычного человека, когда ты говоришь манга, это всегда будет что-то японское. Вообще никто не знает, что есть вот корейское, что есть что-то китайское. Это если вы, наверное, как-то в этой среде находитесь, может быть, вы знаете.
Я вообще за подход, что нужно смотреть на авторы и на то, кто сделал именно эту работу. А то, что китайский, японец или кореец, это не важно.
Да, мы за искусство.
Мы за искусство.
Конечно. Так, ну что, мы заканчиваем?
Полина, как человек, который больше всего говорил.
Давай, финальную речь толкай. У тебя получается.
Ну вот мы и обсудили с вами самые горячие новости.
Да я бы не сказала.
Особенно тайфун.
Особенно аниме в России.
Ну вот, обсудили мы с вами самые горячие новости Азии, начиная от выборов и курсом Трампа, и заканчивая тем, как вообще аниме стало популярным в России. Ну и вообще, что будет с аниме? Ну... Этого никто не знает наверняка.
С выборами, как и с политикой Трампа, никто ничего не знает.
Что произойдет с культурными проектами в Восточной Азии, тоже не знаем. Но надеемся, все будет хорошо. Всем спасибо.
До следующего выпуска.
До новых встреч.